Самое главное, что необходимо сказать о раскаянии, это следующее первичное и главное утверждение. Раскаяние предназначено для верующих людей. Однако верующие возвращаются к Богу весьма неохотно. В последнее время это прерогатива как раз неверующих, тех, кто к Богу приходит издалека. А вот из того, как они уже пришли и стали верующими, они существенно затрудняются продвинуться вперед. Как бы, если их спросить, то они будут утверждать, конечно, раскаяние – это очень важно. Месяц Элул, Рош ха-Шана, Йом-Кипур – это все время предназначено для раскаяния. Однако что-то, ничего не происходит. Сколько лозунги не провозглашай, ситуация не работает. Итак, что нам необходимо узнать о раскаянии и что для этого необходимо сделать? Итак, начнем с чего-то очень элементарного. Раскаяние, возвращение к Богу, что предполагает некое движение. Необходимо куда-то двигаться. А двигаться по определению мы можем исключительно в рамках трех оболочек, которыми наша душа окружена. Это махшава, дибур, маасе, мышление, речь, действие. Проблема только в том, что двигаться люди особенно никуда не любят. Предпочитают существовать по-прежнему и особо никуда не двигаться, потому что двигаться очень сложно. Необходимо переходить к какой-то новой духовной практике, необходимо что-то такое вот делать другое, потому что если продолжать жить по-прежнему, то результат будет точно такой же, как и раньше, ничем не изменится. Итак, тшува, раскаяние, предполагает совершенно верно движение вперед. Позвольте мне начать нестандартно, впрочем, как и всегда. Так случилось, что последнюю неделю я провел в больнице, освободился только сегодня, несколько часов назад. У меня вот еще, видите, бэджик такой, оковы больничные еще не срезал, не успел еще оковы срезать, только вот освободился совсем недавно. И, находясь в больнице в Израиле, Хадаса Эйн Карем, одна из лучших мировых больниц, я немножко пытался просканировать других людей и понять, чего они, собственно говоря, хотят. Лица, заключенные в больничные камеры и казематы, чего они хотят. И более-менее получается следующая картина, что люди хотят, чтобы все прошло, и они смогли снова вернуться к своей прошлой жизни. Однако Бог совсем не для этого их туда заключил, чтобы человек вернулся к прошлой жизни. То есть, попросту говоря, это один из примеров нашей абсолютно недееспособности. Бог человека заключает в больницу. То есть показал ему, зачем Бог вообще создал болезнь, зачем создал больницу, зачем дал право врачам лечить и зачем вообще все это. Немножко дать возможность человеку остановиться и перестать, как лошадь, бежать по болотам или в этих болотах, точнее даже не бежать, а в них тонуть. И Бог дает нам какую-то возможность остановиться и о чем-то задуматься. Соответственно, чего хотят люди? Выйти оттуда, и чтобы все было как прежде, то есть чтобы ничего не изменилось. Соответственно, это все существенно усложняет концепцию тшувы и не работает. Так это все дело не работает. Не знаю, справился ли я лично что-то изменить в своей жизни благодаря той последней неделе, что я был в больнице, но во всяком случае я старался. Я очень старался что-то изменить. Что я для этого делал? Как нужно стараться? Я разыскивал достоинства других людей, чтобы чему-то от них научиться, и старался не замечать недостатки. В этом наша проблема, что мы, и об этом мы будем говорить сегодня же в теоретической части после этого короткого вступления, наша главная проблема, что мы не видим своих недостатков и не видим достоинств других людей. Тут вдруг произошел некий сбой в моей жизни, когда из-за стандартного какого-то жизненного уклада, который у меня существует, я оказался среди совершенно каких-то других людей в качестве больного, и там были другие больные и здоровые, которые их обслуживали и прочее, прочее. И я попытался чему-то научиться от людей. И в частности, суть этого абсолютно правильная, поскольку это определил нам царь Хизкияху, который практически стал Машиахом. А именно после того, как он был болен смертельной болезнью и вылечился благодаря раскаянию, он таки осуществил те действия, которые он должен был сделать для того, чтобы спастись от смерти. Царь Хизкияху, среди прочего, сделал следующее. Он сокрыл Сефер Рефуот. Была такая книга излечений, которая давала возможность любому человеку посмотреть в нее. Ну, там наверняка тоже были какие-то большие специалисты, меньшие специалисты. В этом случае была книга, которая описывала все болезни и возможность их излечения в самом корне. Соответственно, царь Хизкияху эту книгу спрятал, потому что оказывалось, что люди смотрели в книгу, излечивали корень своей болезни и становились здоровыми. Но никакой тшувы, никакого раскаяния, никакого изменения при этом у них не происходило. И царь Хизкияху прячет эту книгу, чтобы человек, соответственно, изменял корень своей проблемы в... не корень болезни, а корень своей души исправлял. Таким образом, соответственно, нам необходимо, оказываясь в состоянии тьмы, наши мудрецы это назвали состояние ночи, когда человек или какая-то утрата у него сильная произошла, или заболел, или что-то еще такое, что он не может дальше продолжать бежать как конь безостановочно и прямолинейно и равномерно. Эта ситуация называется ночь, когда необходимо остановиться и о чем-то подумать. Я поделюсь с вами немного о тем, о чем я подумал, оказавшись, соответственно, в больнице. Итак, шаббат в больнице. Прошлый шаббат я провел в больнице и обратил внимание на два основных фактора. Первый – это гитнадвут по-русски как бы. Волеизъявление, сердце, раскрытие. Короче говоря, в больнице оказываются люди, которые там лежат, и те, кто их вместе с ними там находится, соответственно, там есть религиозные люди, которые тоже выбиваются полностью из жизни. И, соответственно, им нужна элементарная молитва и где-то провести в еврейском обществе субботу. Соответственно, молитва есть три синагоги. Одна из которых синагога Шагала с красивыми витражами Шагала, которые он сделал. И есть человек, который взял на себя заповедь. Принял на себя гитнадвут, некое волеизъявление своего сердца. Он каждый шаббат проводит в больнице Адаса. У него там есть зал, большой зал. Он организовывает пищу для всех людей, кто захочет к нему прийти. Все это совершенно бесплатно. Он собирает там людей после молитвы на все три трапезы. Кто-то получает у него пищу и уходит в палаты к себе самому, где он лежит, или к своим родственникам, знакомым, которых он посещает. Кто хочет провести этот шаббат в обществе, больные или здоровые, они все это делают. Порядка 10 молодых людей принимают участие в том, чтобы все это организовать, накрыть столы. Вместо того, чтобы быть в своих домах и в своих ешивах, они проводят шаббат в больнице Адаса. Спят где-то там на матрасах, особенно даже молиться у них времени нет. То есть они ведут молитву, читают Тору, кроме всего прочего, но у них особо нет времени, потому что они все время занимаются подготовкой вот того, что необходимо для сотен людей, которые пользуются их помощью. Это на тему того, являются ли ортодоксальные в Израиле паразитами или таковыми не являются. Есть очень много добрых дел, связанных с деньгами, даже с существенными деньгами, которые то, что делают в рамках милосердия, доброты религиозные люди в Израиле и в других странах этого мира, но это не очень становится достоянием гласности. В любом случае, это не переписывается государством, поэтому государство, когда говорит, что религиозные паразиты, оно, в общем, хочет таким-то образом, чтобы вся эта деятельность была под эгидой государства каким-то образом прописана и учтена, и подтверждена, доказана и прочее. Тора в рамках заповеди милосердия считает крайне противоположным образом, о том, что все это необходимо скрывать. А рассказывать об этом нужно только, если это поучительно для других людей, чтобы они тоже во что-то включились. Итак, обратите внимание на следующее. Да? Вот это и есть действие, к которому я призываю в месяц Элул. Действие какое-то. То есть, когда мы говорим о возвращении Богу, человек, бедолажка, стенает, что он хочет к Богу вернуться, но что-то вот у него не получается. Он бы вернулся, может быть, но что-то вот никаких нет ни мыслей, ни идей, и что-то вот какое-то вот возвращение как-то совершенно не работает. Ответ крайне простой. На уровне мышления, речи и, самое главное, действия. Принеси какую-то пользу божественным творениям, то есть людям. Принеси какую-то пользу. Сделай что-то такое за свой счет, за счет каких-то других людей, которые поддержат тебя, в том числе и своими деньгами, если увидят, что у тебя есть какой-то смысл от тебя и от твоей деятельности, и все это происходит. Так, я вижу, мне пока пожелали выздоровления. Большое спасибо. Так, и вопрос. Можно ли жертвовать собственной молитвой то ради того, чтобы организовать это для других? Жертвовать молитвой. Сэр спрашивает. Смотрите, сэр, когда приходят люди, которым нужно... общество, которые лежат в больнице, которые... оказались там совершенно неожиданно для себя. И когда, особенно в шаббат, оказались неожиданно, им нужно не молитву чью-то выслушать, а им нужно поесть какую-то пищу, им нужно оказаться в обществе, где будут люди, которые кто-то слово Торы скажет, кто-то песни споет, кто-то, не знаю, что-то еще другое сделает. И в конечном счете у них будет приятный шаббат, и это немножко повлияет в том числе на их выздоровление. Поэтому есть человек, который собирает деньги, рыбу, мясо, овощи, режет, варит, собирает. Он не молится за... пациента в больнице Адаса, чтобы те немножко получше, так сказать, выздоровели. Хотя это тоже, наверное, неплохо, помолиться за ближнего, чтобы он выздоровел и чтобы ему стало хорошо. Он организовал рахнасатурхим, гостеприимство. Человек совершенно тихий, спокойный, который не ищет какой-то славы особенной. Но это вторая часть того, что я хотел сказать в отношении всех людей. Итак, совершенно разные. Обычно мы ходим в те же самые синагоги, у нас есть какой-то общество у каждого из нас свое. И мы в этом обществе живем, и все это уже из года в год одно и то же. И так, несомненно, правильно. Каждый человек должен найти какое-то общество, которое ему близко, и все остальное. Но вот такого рода изменения привели то, что самые разные люди с вязаными кипами, выходцы из Европы, из Азии, из Африки, из... Эфиопии, из хасиды, не хасиды, антихасиды, что угодно. Они как-то образовались вместе там, в синагоге, там, порядка 100 человек в одной, только в синагоге, где я молился, в синагоге Шагала. Было порядка 100 человек на каждой молитве. Вот они все совершенно разные, они молились вместе. Но главное, что бросается в глаза, обратите внимание, мне бросилось в глаза, это то, что люди как-то вели себя намного более возвышенно, чем видишь обычно. Никто никого не толкал, никто никуда не рвался, никто ничего не делал. У людей, которые там находились, не было эго, которое им свойственно в их обычной жизни. Там никто вот из этих людей не... собирался там карьеру сделать, я имею в виду вот этих религиозных евреев, которые пришли помолиться, и вот прийти в этот Ахнасат Урхим в зал, где проводилась, соответственно, трапеза. Никто из них не собирался там сделать никакую карьеру, никто не собирался заработать какие-то деньги, славу какую-то получить, то, что обычно искажает общество, делает его разрушенным, отвратительным, и представители этого общества. Все люди пришли туда для того, чтобы помолиться, для того, чтобы провести трапезу, благодаря помощи тех людей, которые все это организовывают. Из каждый, абсолютно каждый шаббат, каждый праздник. Этот человек, который взял это на себя, Рав Перец, он ни одного шаббата в своей жизни не проводит за рамками больницы Адаса, насколько я понимаю. У него нет там никаких семейных событий в шаббат и ничего. Он каждый шаббат проводит в больнице Адаса. Ну вот как-то так. Понимаете, когда вдруг вот там собираются люди, и у них нет их эго, то есть они собрались на такой платформе, где их эго совершенно не имеет значения. В смысле, оно у них просто вот в тот момент не работает, не организовано в этом направлении. То в таком обществе приятно находиться. Были люди, которые были буквально слезы на глазах от того, как вот в больнице это было хорошо. Короче говоря, если у нас нет вот этого разрушительного эго, которое уничтожает, разрушает и оскверняет любое общество, то ситуация становится совершенно нормальной, и нет там, не было никаких конфликтов между людьми. Никто не выяснял, чье направление в иудаизме более правильно, и как оно там все это должно быть, и молились, и такие, и связанные кипой кто-то молился, и хасиды какие-то молились, и литовские мальчики молились, и чего там только не было. Короче говоря, в некотором смысле мне повезло, и самое главное, что я еще раз старался замечать достоинства других людей и не обращать внимания на недостатки. Если Бог меня забросил в первый шаббат месяца Элула в больницу, то, видимо, это каким-то образом было связано и было предназначено для того, чтобы меня чему-то научить. Но это вот так вот, небольшое пока вступление к ситуации, о которой я хочу сказать. Итак, раскаяние. Теория. Может быть, перед теорией про трубим шафар, а у кого сейчас день, тому это будет актуально. Весь месяц Лула у нас принято трубить в шафар, а, соответственно, кому это актуально. У кого еще светло, в Израиле уже темно, но есть европейские обычаи, в Европе было принято трубить в шафар также вечернюю молитву. И я лично один раз, мне оказали почет в пражской синагоге Магарале. Я был там вечером, вечернюю молитву, и меня оказали честь, чтобы я подтрубил там вечером. Так что даже вечером есть такая заповедь. Тем более тем, кто смотрит нас из запада, у вас еще светло, давайте протрубим. Ибо сказано, что неужели человек услышит трубление в шафар, и его сердце трепетом не преисполнится. А мы сегодня не умеем, к сожалению, и трепет испытывать в наших сердцах при трублении в шафар, но во всяком случае это то, что необходимо. И перед трублением в Рош ха-Шана мы произносим «Ашрей га-ам юдей труа». «Счастлив народ, знающий трубление в шафар, понимающий, что такое трубление в шафар, бео панеха и галеку. При свете лица твоего они будут следовать». Итак, раскаяние. Книга «Основа и корень служения» для тех, кто интересовался. В прошлый раз кто-то интересовался. Я хочу показать книги, которые сегодня мы с вами будем смотреть в целях их изучения. Книга «Основа и корень служения», наша последняя книга, первый том, который вышел, второй том выйдет с Божьей помощью в ближайшие пару недель перед Рош ха-Шана. Книги учения Мусар, соответственно, есть нажималка в описании этой лекции, где книги учения Мусар. Мусар – это учение, которое делает Бога осязаемым в этом мире. Мы воспользуемся сегодня некоторыми книгами, которые здесь мы видим. В частности, первая цитата из книги «Основа и корень служения». И сказано здесь следующее. «О раскаянии». Основа и корень служения дает определение понятию раскаяния. Давайте, прежде чем будем говорить, как к этому прийти, какие движения нам необходимо осуществлять, давайте пытаемся понять хотя бы определение, что такое раскаяние. Раскаяние – это что? Пишет Рамбам, что такое раскаяние? Полное искоренение греха и принятие твердого решения не поступать так в будущем, как сказано после моего возвращения, это слова пророка Ишаяву, пророка Исаии. После моего возвращения я раскаялся и, обретя понимание, ударил себя по бедрам, устыдился, прочувствовал стеснение, ибо нес я позор юности моей. Обратите внимание, здесь много деталей, много подробностей того, что пророк Ишаяху нам рассказывает. Итак, после моего возвращения, не знаю, почему сказано «после», я бы сказал «в процессе моего возвращения», но, возможно, и это имеет смысл, пока от меня сокрыто. Итак, после моего возвращения я раскаялся. Я сожалел о том, что я так сделал. Обретя понимание, когда я обрел понимание, что я сделал, ударил себя по бедрам. Что, зачем нужно себя по бедрам ударять? Бедра — это как бы ноги, да, то, что нас несет вперед по жизни, и необходимо каким-то образом тормознуть себя, перенаправить некое внимание, уделить своим ногам и определить их в новое движение. Устыдился и прочувствовал стенание, ибо нес я позор юности моей. Так нужно, прочувствовал стеснение, то есть прочувствовал стеснение, то есть необходимо от своей жизни прочувствовать стеснение. Для этого как раз хорошо обращать внимание на достоинство других людей. Обычно дурное побуждение работает у нас так, что если другие люди проявляют какие-то достоинства, то как мы на это реагируем? У нас включен механизм найти в нем какой-то недостаток или найти какое-то достоинство в себе, где мы превосходим вот того человека, которого мы замечаем, на которого мы обратили внимание, и сказать, да, вот тот, он как бы имеет такое достоинство, зато я его превосхожу в чем-то вот каким-то другим образом, и таким образом нивелировать любую нашу обучаемость, любое наше обучение от этого человека. Итак, соответственно, наша задача – это путь дурного побуждения. Дурное побуждение дает тебе исключительную возможность находить свои достоинства и обращать внимание на недостатки других людей, чтобы твое положение было стабильным, чтобы никакой динамики, никакого духовного подъема не происходило. И прозревающий тайны засвидетельствует, что он никогда не вернется к этому греху. Как сказано, мы не будем называть божествами изделия наших рук. То есть прозревающий тайны, он должен увидеть, убедиться в том, что мы никогда не вернемся к нашему греху. И наше принятие решения должно быть столь фундаментальным, чтобы греха у нас не было. Итак, условия следующие. Мы должны, во-первых, испытывать стыд. Мы должны раскаяться, прочувствовать стеснение, понять, что мы несем позор юности нашей, если продолжаем жить как прежде, и ударить себя по бедрам. То есть, что это за удар? Бить себя физически, естественно, не нужно, хотя, не знаю, может, и не помешает. Может, и физически не помешает, потому что в конечном счете мы понимаем физически. Когда человеку физически больно, он это воспринимает. Когда у него там философские рассуждения какие-то, то это его ни к чему обычно не приводит. А в данном случае нужно ощущать боль от того пути, которым ты шел прежде. Это главное, что имеет в виду пророк. И наше принятие решения, наше изменение пути должно быть столь фундаментальным, чтобы мы не вернулись к нашему греху, и чтобы Всевышний, прозревающий сердца, мог это засвидетельствовать. Продолжает Рамбам. «Всякий, произносящий виду без твердого решения оставить грех, подобен тому, кто окунается в микву, держа в руке нечестивого гада». Человек окунается в микву для очищения, в руке при этом держит гада. Соответственно, произношение молитвы виду, что является необходимым условием для раскаяния. А именно в Шульхан Арухе сказано, что человек, который даже действительно раскаялся и даже изменил свой путь, и даже стал другим человеком, ему необходимо все-таки прочесть виду и раскаяться во всех своих действиях. Извиняюсь, грехах. И в том числе, сказано в книге Зоар, в тех грехах, которые он не совершал при своей жизни, заведомо не совершал. Во-первых, он может не понимать, насколько Всевышний многого от нас требует, и насколько он таки да, совершал, не считая, что это так уж страшно, что это настолько уж грех. А во-вторых, если он действительно не совершал, то необходимо произнести виду, говорит книга Зоар, за грехи, совершенные тобой в предыдущих реинкарнациях. Об этом сказано: скрывающему свои преступления не будет удачи, а осознающий и отдаляющийся от греха помилован будет. Это царь Шломо в книге Мишли. И требуется детализировать свои недостатки, как сказано, вот совершил этот народ грех великий. Моше Рабейну обращается к Богу, говорит в отношении золотого тельца, который евреи создали, вот совершил этот народ грех великий, и, соответственно, необходимо детализировать наши грехи в раскаянии и в молитве, в просьбе о прощении Всевышнего. Книга «Основы знания» продолжает. Мы сейчас привели с вами цитату из книги «Основы знания». И вот у нас с вами еще книга «Основы знания». Видите, она вот здесь третья сверху. Очень важная такая книга, которую очень рекомендую. Это действительно книга, формирующая у нас основы знания, хаос в наших мыслях, искореняющее, и бронтозавров, которые бродят у нас в наших головах, удаляющие. Итак, книга «Основы знания». Сказано в Талмуде, у Рава было в обычае говорить «вершина мудрости, раскаяние и добрые дела». Так Талмуд говорит, что такое вершина мудрости. Наверняка каждый здесь находящийся считает себя человеком мудрым. Если кто-то вам скажет, что вы не мудрый, а наоборот глупец, то вы начнете защищать свои границы. Это свойственно человеку. Так люди обычно поступают. Так вот, тот, кто хочет быть действительно мудрым, должен понять, что это такое. Соответственно, определение у Талмуда. Видите, действительно, книга «Основы знания», она закладывает у нас основы знания, соответственно, приводит к тому, что мы перестаем защищать заведомо проигранные позиции и перезаписываем свое состояние, нейролингвистическое программирование в чистом виде. У Рава было в обычае говорить «вершина мудрости, раскаяние и добрые дела». Обратите внимание, не философствование о том, что если бы я был на завтраке у Ницше, то я бы обсудил с ним какие-то там вопросы. Раскаяние, возвращение к источникам и добрые дела. Не мысли, не болтовня, а реальные дела за твой счет, оказание помощи людям. И каждый может это сделать, не каждый обладает возможностью, связями и прочее, чтобы накормить сотни людей в больнице Адаса, накормить и создать приятную атмосферу в больнице Адаса. Но каждый может сделать что-то для небольшого количества людей. Во всяком случае, к этому стремиться. И тогда, если ты действительно к этому будешь стремиться, ты найдешь какую-то свою нишу, где ты окажешься незаменимым, и где тебя будут помнить и будут благодарить другие люди. Вопросы, пожалуйста, записывайте. Вопросы настолько в письменном виде. По регламенту, поэтому записывайте вопросы, буду рад на них ответить. Итак, у Рава было в обычае говорить вершина мудрости, раскаяние и добрые дела. А поскольку нам известно, что мудрость трепета перед Богом, то есть мудрость мусара, более всех других видов мудрости способна привести человека к раскаянию и добрым делам, мы можем заключить отсюда, что и постичь ее труднее, чем любую другую мудрость, что именно ее Бог любит. То есть идея здесь такая, что царь Шломо сказал, вот одна мудрость, что это за одна единственная мудрость, о которой говорил царь Шломо, мудрость мусара, мудрость раскрытия Бога на земле. Она единственная называется мудростью, и, соответственно, к ней благоволит Бог больше, чем к любым другим, что короновал ее царь своим венцом и поставил ее царствовать над всеми, кто населяет его землю. И лишь благодаря ей могут быть исполнены слова, и да узнает всякие созданные эти слова молитвы в Рош ха-Шана Йом-Кипур, и да узнает всякий созданный, что ты его создатель, и да поймет всякий сотворенный, что ты творец, и да скажет всякий, в чьих ноздрях живая душа, Господь, Бог Израиля, Царь. Это наша задача в Рош ха-Шана Йом-Кипур. Узнать, чтобы всякий созданный узнал, что ты его создатель, чтобы каждый из нас созданный узнал, что он создатель, и чтобы всякий сотворенный понял, что Творец является Богом и Господь Бог Царь Израиля. Это необходимо понять каждому из нас. Для этого предназначен месяц Элул, чтобы мы каким-то образом продвинулись. Как следствие, человек должен принимать раскаяние ближнего и помогать ему в этом. Обратите внимание, Бог принимает раскаяние. Об этом еще будем говорить, как и в какой конфигурации он принимает раскаяние. Совершенно все не так просто, как почему-то нам кажется, как обычно, при более глубоком изучении. Но и человек должен принимать раскаяние ближнего. Если некто провинился перед тобой и обращается к тебе с раскаянием, это раскаяние истинное, искреннее и соответствует тяжести преступления, то ты должен такого человека принять и простить его и восстановить с ним былую близость. Если человек тебе совершил преступление по отношению к тебе на $1000, а просит прощения на $10, то, соответственно, это не есть полное раскаяние. В данном случае доллары – это некое условное измерение. Я абсолютно не говорю о деньгах, а, скажем, об обиде. Да? Если обида была там 1000, не знаю, в каких единицах обида измеряется, 1000... Так и скажем, 1000 единиц обиды, а просит человек прощения только за 10 единиц обиды, то это не полное раскаяние. Соответственно, нам необходимо перед Богом и перед людьми просить о прощении, если мы в ущерб, его необходимо вернуть, если это ущерб, обида, унижение человека и прочее, то необходимо полностью искоренить этот недостаток, который мы ввели в творение, и, соответственно, восстановить мир и былую связь, былую близость между нами с этим человеком. Раскаяние. Рав Ицхак Петербургер, рав Ицхак Блазер, один из троих ближайших учеников, последователей рав Исраэля Салантера, основателя учения Мусара. Рав Ицхак Петербургер приводит пророка Хошея, последнего пророка Северного царства Израиля, непосредственно перед изгнанием и исчезновением 10 колен еврейского народа. То есть пророк Хошея был последним пророком перед тем, как 10 колен пропали и не вернулись до сего дня, те, кто пропали, за исключением небольшого количества людей, которых позже пророк Ирмияву вернул перед разрушением храма, и они находятся среди нас. Итак, что говорит пророк Хошея? «Шува Исраэль ад Ашем Элокейха, ки кашальта баавонеха». «Вернись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты споткнулся о свои преступления». Обратите внимание, что пророк Хошея говорит, как он увещевает еврейский народ, он говорит, вернись, ибо споткнулся ты о свои преступления, у тебя плохо. У тебя твои преступления привели тебя к преткновению, никакого результата, никакого счастья твои грехи тебе не дают, никакого величия у тебя нет благодаря этому, никаких больших финансовых каких-то там доходов, слава твоя совершенно никак не продвигается. Если взять и оценить твое состояние, то слова «вернись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты споткнулся о свои преступления» становятся очень-очень актуальны. Говорит рав Ицхак Петербургер. Из его слов следует, что для осознания греха, ощущения стыда не требуется никаких особых усилий. Просто посмотри на свою жизнь. И сам в твоей системе ценностей от 0 до 100 дай себе оценку. Ты там, ближе к 0 или ближе к 100. Если ты увидишь, что как бы по многим существенным критериям твоя жизнь не работает, то пойми, что что-то не так. Рав Ицхак Петербургер говорит, что особых усилий для того, чтобы прийти к счастью, и не требуется. Каждому очевидно, что совершив грех, следует незамедлительно от него отдалиться и раскаяться в содеянном. Об этом говорили мудрецы Мусара. Ничто так не угнетает и не путает мысли, как дурное побуждение, влекущее к суете, дабы человек следовал за желаниями сердца и видел видением глаз, шел туда, куда его направляют страсти и низменные наклонности, призванные погубить его душу и извратить пути. Дурное побуждение работает. Вот здесь вот поделюсь с вами экраном. Здесь у нас есть книга «Свет Израиля». Видите, рав Исраэль Салантер и рав Ицхак Блазер, рав Ицхак Петербургер. Два великих человека, которые были, собственно говоря, теми, кто проложили путь учению Мусар, учения как раскрыть божественное присутствие в этом мире сегодня, в нашей ситуации, при наших ограничениях. Как раскрыть Бога, к как обрести трепет перед небесами, что является единственной энергетической возможностью для того, чтобы противостоять дурному побуждению и какую-то динамику осуществить. Мы не движемся. Наша главная проблема – мы не движемся. У каждого из нас, кто начинал возвращение к Торе, была очень большая позитивная динамика. Мы дошли до некого сержантского уровня и там застряли. Мы все соблюдаем в целом на уровне, так сказать, того, что написано в Шульхан Арухе, я говорю в целом, да, понятно, что большинство людей и законы шаббата не знают, и нарушают шаббат по причине незнания. То есть в целом они считают, что они соблюдают шаббат. И так на самом деле и есть. И Бог, несомненно, это засчитает как за соблюдение шаббата, и как все нарушения, которые делает человек, будут считаться с осуществленными по ошибке. Это все так, все правильно. Тем не менее, нам есть куда продвигаться. И в аспекте того, чтобы шаббат был более возвышенным, мы не изучаем в рамках нашего курса законы. Для этого есть в Толдот Йешарун другие лекторы, другие дни, другие часы, другие не знаю что. Мы занимаемся вопросами мусара, вопросами еврейского мировоззрения, перестройства себя. Соответственно, мы за первые годы, у нас мощная динамика, мы взлетаем от полностью некошерной жизни, мы приходим к чему-то такому весьма фундаментальному и стабильному, и вдруг у нас динамика прекращается, все останавливается, и никакого продвижения больше не заметно. Это проблема, которую и необходимо разрешить для того, чтобы у нас все стало на свои места. Так, секунду, меня тут пропало. Пропало, неважно, что не поделаешь, пропало. Итак, главное раскаяние – исправить изъяны сердца, как говорится в книге Зор. Перечислить грехи каждого органа и все совершенные человеком деяния. В молитве видуй, составленной в алфавитном порядке, ашамну, мы виновны, богадны, узменяли. Человек должен раскаяться во всех пороках своего сердца. Это то, что необходимо понять, чтобы у нас было какое-то продвижение. И так сказано в книге Зор. Цитата из книги Зор. Я хотел бы с вами поделиться экраном, но у меня пропало, не знаю куда, у меня куда-то пропало. Я не вижу ни ваших вопросов теперь, никакого сайта, ничего не вижу теперь. Что же это такое? Почему это не так произошло? Не знаю. Пропало все, что было. Куда? Не могу поделиться экраном. Надеюсь, что вы меня слышите. Книга Зогар. И так сказано в книге Зогар. Книга тайного учения Раби Шимон бар Юхай. Раскаяние является полным, лишь когда душа находится в здоровом теле, не утратившем свои силы. Сказал Рав Пинхас. На что это похоже? Рав Пинхас бен Яир, тесть Раби Шимона бар Юхая. На что это похоже? На голодного и жаждущего человека, сидящего за столом. К порогу его дома подходит бедный и просит еды, но тот не обращает на него ни малейшего внимания. Бедный уходит с печалью в сердце. Через час богачу подают еще пищу. Когда его живот уже переполнен, он говорит: «Отдайте тому нищему». Это заметил мудрец, который сказал ему: «Глупец, ведь если бы ты мог съесть это сам, то не дал бы нуждающемуся. Сейчас же, когда ты сыт, ты вспомнил о нем». Так человек поступает в этом мире. Следует за суетой, ест, предается чревоугодию и приумножает свое имущество. Приходит бедный доброе начало и просит у него раскаяться и изучать Тору. Однако тот не обращает на него никакого внимания, поскольку интересуется лишь материальными делами. Так вот, я нашел, все у меня возникло. Интересуется лишь материальными делами. Но наступает время, когда старость стягивает его оковами. Он видит, что больше не может обогатиться и говорит: «Совершу раскаяние». Будет ли ему предоставлена такая возможность? Всевышний отвечает ему: «Глупец, сейчас, когда ты утратил свои силы, ты задумался о раскаянии? Ведь если бы ты и дальше мог жить по-прежнему, то не раскаялся бы. Тем временем его покидает душа». Зор, глава Лех Леха, обращение Всевышнего к нашему праотцу Аврааму, чтобы он вышел из-за границы, покинул всю эту за границу, где он находился, пришел в святую землю и обрел святость. Итак, еще раз, общая идея такая, что нельзя на старость откладывать свое раскаяние. Это не есть правильно, Всевышний не принимает раскаяние такого человека в такой ситуации. Так, тут я вижу, господин или госпожа Розенберг спрашивает, а сейчас? Я не понимаю, что сейчас. Сейчас что? Что надо сейчас сделать такого, чтобы было как-то иначе? Итак, тайное учение Ешивы Тельц. Суть того, что сегодня хотел я вам рассказать. Тайное учение Ешивы Тельц, книги Ешивы Тельц, у нас с вами, обратите внимание, тоже фигурирует. Два тома «Уроки знания». Мораль Блох. «Уроки знания. Тайное учение Ешивы Тельц». Привожу вам цитату. «Раскаяние». Целая глава, большая глава, предназначена теме раскаяния. «Всевышний сказал народу Израиля: дети мои, раскайтесь, пока открыты врата раскаяния». Так мы видим отсюда, что, во-первых, врата раскаяния открыты лишь когда-то, в основном, в первую очередь, шире всего раскрыты в месяц Элул и между Рош ха-Шана и Йом-Кипур. «Ведь я принимаю подношения в этом мире, но не приму подношения, восседая в будущем мире». То есть Магариль Блох, автор книги «Уроки знания», обращает наше внимание на то, что Всевышний в принципе принимает наше раскаяние всегда, но только в этом мире, только до того, как мы попадаем в мир грядущий. Об этом сказано: не будет считаться сдающим выкуп. Потом в грядущем мире уже никакой выкуп за свои грехи дать невозможно. Искупить грехи будет невозможно. Сказал Раби Симон: нет ни одной травинки без созвездия на небесах, которое влияет на нее и повелевает ей расти. Над каждым творением есть особый ангел, над каждой травинкой есть отдельный особый ангел, продолжением которого является эта травинка, которая влияет на нее, поддерживает на нее и говорит ей расти. Шесть творений были созданы прежде, чем был сотворен мир. Раби Агава, сын Раби Зейры, сказал: также раскаяние, ибо сказано: прежде чем горы родились, раскаяние было создано. С этого времени ты приводишь человека в смятение и говоришь: раскайтесь, сыновья человека. Слова пророк. Итак, раскаяние, как оно работает, Магариль Блох, тайное учение Ешивы Тельц, нам помогает это понять. Несколько неожиданностей, связанных с идеей раскаяния. Итак, нам почему-то кажется, что Бог только сидит и наше раскаяние ожидает. В действительности все совсем непросто. Так, господин или госпожа Розенберг пишет: после того, как я это написал, сейчас у вас вновь появилась возможность видеть вопрос. Это был некий ресет для зума. А на лекцию входит. Да, спасибо большое за ресет для зума. Да, я просто не на то нажал, и у меня это дело пропало. Да, спасибо за попытку помочь. Несколько неожиданностей, связанных с идеей раскаяния. «Вернись, Израиль, к Богу». Слова, которые произносит пророк, какой пророк, видите, здесь в этих книгах есть все первоисточники, которые может увидеть. Ошея, глава 14. Пророк, последний, завершение книги пророка Ошея, как мы с вами говорили сегодня, последнего пророка Северного царства Израиля. «Вернись, Израиль, к Богу». Это можно объяснить причиной о заболевшем царском сыне. Врач сказал: если он будет есть определенную пищу, то излечится. Сын отказался ее есть, и отец сказал ему: знай, что она не повредит тебе, смотри, я сам ее ем. Так и Всевышний сказал Израилю: вы не решаетесь раскаяться и возвратиться ко мне, вот я раскаиваюсь первым, как сказано, так сказал Бог, вот я раскаиваюсь. Обратите внимание, Всевышний, это мы провозгласили сегодня в нашей лекции в качестве подтемы. В каком элементе творения раскаялся Всевышний? Так, где это сказано: вот я раскаиваюсь, Девятая ссылка, обратите внимание, по Кармияру, 30 глава. Вы сможете просмотреть это дело самостоятельно в контексте, что пророк Кармияру имел в виду. Итак, Всевышний раскаивается. В каком элементе творения раскаивается Всевышний? И если даже тот, в ком нет греха и вины, упаси Бог, говорит про себя, вот я раскаиваюсь, вы, мои сыновья, тем более должны раскаяться и вернуться ко мне. Все это Мидраш Раба, который повествует нам о том, Писикта Дерав Корана, не Мидраш Раба, Писикта Дерав Корана, повествует нам о том, что нам требуется раскаяться. Эти слова Мидраша совершенно невозможно понять. О каком раскаянии Всевышнего может идти речь? Идея раскаяния состоит в том, что грешник оставляет свой порочный путь, исправляет поступки. Но как это может быть отнесено к Всевышнему? В комментарии на Тейлим наши мудрецы сказали, вот теперь относительно раскаяния. Существует ли вообще такой механизм в творении, как раскаяние? Нам почему-то кажется, что да, что человек совершает грехи, разрушает, убивает, обращается к Всевышнему с искренним сожалением о том, что он делает, молитву виду произносит, бьет себя по груди. И Всевышний говорит: «Молодчинка, все замечательно, тебе все твои грехи засчитываются за заслуги». Так ли это работает? Итак, в комментарии на Тейлим наши мудрецы сказали, спросили мудрость, каково наказание грешнику? Она ответила: грешников, да, преследуют зло. 11 книга Мишли, царь Шломо, в ответ на вопрос, каково наказание грешников, говорит только одно, только наказание, то, что ожидает грешник. Спросили пророчество, каково наказание грешнику? Оно ответило: душа согрешившая да умрет. То есть, с точки зрения пророчества, не существует места для раскаяния, раскаяния не существует. Душа согрешившая, она умрет. С точки зрения царя Шломо, раскаяния не существует. Спросили Тору, каково наказание грешнику? Она ответила: пусть принесет жертву повинную и будет искуплен его грех. То есть Тора говорит о приношении жертв. Теперь, для чего помогает, чему помогает приношение жертвы? Только греху, который совершен по ошибке. То есть, опять же, если грех совершен злоумеренно, злоумышленно, то тогда нету спасения от греха, нету раскаяния. Спросили святого, благословен он, каково наказание грешнику? Он ответил: пусть раскается, и его грех будет прощен. Об этом сказано в Тейлим: добр и справедлив Бог, поэтому наставляет грешников на путь. Он показывает грешникам путь раскаяния. Так, первое, что мы видим, что Всевышний принимает грешников, принимает их раскаяние, и мы видим, что все это работает совершенно в рамках противоречия устоям мудрости, противоречия к устоям пророчества и в противоречии с самой Торой. То есть все это не работает. Так говорит нам Мидраш. И это требуется понять, почему не работает, почему раскаяние, которое приложил Всевышний, оно проходит, в Торе о нем и говорится, о раскаянии, о том, что человек, пророки призывают к раскаянию и прочему, но все это работает вне установленных Богом механизмов. Это некий особый лаз, который Всевышний проделал для принятия грешников, вне механизма сотворения мира. Все это нуждается в разъяснении. Судя по всему, с этим вопросом не обращались к мудрецам и пророкам, которые, по всей вероятности, знают, что такое раскаяние, ибо постоянно говорят о нем. То есть пророки говорят о раскаянии, и при этом считают, что раскаянию нет места в творении. Поэтому вопрос был задан именно мудрости и пророчеству. Но тогда мы должны понять, в чем суть этого вопроса, и почему мудрость и пророчество не знают о пути раскаяния? Пути раскаяния находятся вне мудрости, вне пророчества. Сказал пророк Ехескель: ты же сын человека, скажи дому Израиля, так вы сказали, наши преступления и грехи на нас, и за них мы умираем, и как выжить? Скажи им, жив я слово Бога Господа, желаю я не смерти злодея, а того, чтобы он оставил пути и жил. Вернитесь вернитесь со своих дурных путей, зачем вам умирать, дом Израиля. Слова пророка Иезекииля о том, что еврейский народ знает, что преступления и грехи на нем, понимает, что из-за них он умирает, и при этом не понимает, как выжить. То есть народ не видит, как раскаяние, настоящее реальное раскаяние, как его исправить. Всевышний, и говорит пророк Иезекииль, передает слова Бога, вернитесь, вернитесь со своих дурных путей, зачем вам умирать, дом Израиля? То есть есть некая трудность, мы видим, что даже во времена пророка Иезекииля, когда еврейский народ претерпел разрушение Иерусалимского храма, вкусил то состояние ночи, то состояние разрушения, состояние потери, которое привело его, еврейский народ, к искреннему раскаянию, которое произошло в Вавилоне. Так что в результате евреи удостоились строительства второго храма, возведения второго храма. Тем не менее, и они затруднялись в действиях по раскаянию. Раша объясняет, что евреи полагали, будто раскаяние не сможет им помочь. Непонятно, почему сыновья Израиля не верили в возможность раскаяния. Из их слов видно, что они хотели раскаяться, верили в Бога и в Его Тору. Почему же они не поверили в сказанное ею о том, что грешник может раскаяться, и ему будет даровано прощение? На самом деле проблема еще глубже. Из этого стиха Танаха можно заключить, что сам пророк согласился с сыновьями Израиля, признав их слова справедливыми. Пророк с ними согласился. Он начинает свое изречение словами «так вы сказали», а слово «так» указывает на согласие. Пророк подтверждает «верно вы сказали». Теперь вообще ничего не понятно. Сначала пророк говорит «да, вы действительно все понимаете правильно. Наши преступления и наши грехи на нас, и из-за них мы умираем. Вы верно сказали. И как выжить? Вы больше не сможете раскаяться». А потом пророк вдруг говорит, чего хочет Бог, от того, чтобы злодей оставил свои пути и жил, и требует от еврейского народа раскаяния. Но если раскаяние может помочь, получается, что они все понимали неверно. Почему же пророк вначале согласился с ним и сказал, верно вы говорите? Итак, еще раз, с одной стороны, говорит еврейский народ верно о том, что раскаяться очень сложно, с другой стороны, понимает, что жить так дальше тоже нельзя, и никакой динамики. Итак, тшува, раскаяние, возвращение и прощение, соответственно, греха. Возможность, обратите внимание, под заголовок, возможность раскаяния противоречит здравому смыслу. И это вполне понятно, действительно, возможность раскаяния противоречит здравому смыслу. Если человек совершил нечто, то он должен нести за это ответственность, должен дать за это отчет. В святых книгах наших мудрецов, благословенной памяти, мы находим, что идея раскаяния противоречит здравому смыслу. Но в своей великой доброте и милосердии Всевышний уготовил путь раскаяния еще до того, как был сотворен мир. Если мы задумаемся об этом, то не сможем сразу понять, в чем идея раскаяния противоречит логике. Заключается ли трудность в том, что душу, оскверненную мерзостью греха, невозможно очистить раскаянием? Возможно ли очистить и омыть душу? На самом деле вопрос не в этом. Неужели мы уже постигли мироздание во всех его аспектах, и только одно осталось для нас неясным, как можно очистить душу? Вся тайна мироздания сокрыта и недоступна нам, и мы никогда не поймем ее суть. Любая малейшая подробность в устройстве мироздания глубоко сокрыта от нас. Вся сущность жизни, ее существование и развитие утаено от нас и навсегда остается непостижимым. Обратите внимание, на самом деле, вот это очень правильное понимание. Люди иногда смотрят на Тору и задают какие-то вопросы, пытаются как-то ее понять, вот как некую книгу мудрости. На самом деле Тора в определенном аспекте это исключительно коды, исключительно кодировка, которая требует определенного раскрытия. Этот мир, устройство нашего мира, устройство мироздания, мы тоже задаем какие-то определенные вопросы. Но вся суть наших вопросов, она вот сводится к одному известному вопросу, почему трава зеленая? Спросите ученого, почему трава зеленая? Он скажет, потому что, элементарно, потому что трава, все спектры света поглощает. А зеленый отражает, поэтому оно зеленое. Замечательно, очень правильный с точки зрения физики ответ. Возникает вопрос, а почему трава поглощает все спектры света, все составляющие спектра света, а зеленый отражает? Ну, потому что там есть хлорофилл, ответит химик, а хлорофилл, он обладает такими свойствами. Ну, даже третий вопрос, а почему хлорофилл обладает такими свойствами? И он скажет, ну, мир так устроен. Мир так устроен, что трава зеленая. Поэтому, в конечном счете, все наши ответы, которые мы даем на наши вопросы в рамках философии, в рамках того, что Всевышний дал человеку создать лекарства, создать технологии, создать что-то из его чудесного мира, это все замечательно. Там, где мы касаемся философии, начинаем рассуждать о причинно-следственных связях, то здесь наступает сразу же достаточно большой, быстрый, очень тупик. Поэтому любая малейшая подробность в устройстве мироздания глубоко скрыта от нас. Все, что мы видим, это какая-то внешняя прослойка, которая мало что нам отдает. Вся сущность жизни, ее существование и развитие утаено от нас и навсегда остается непостижимым. Мы живем совершенно в чудесном мире и замечаем в нем лишь очень немного. Разве мы сможем когда-либо понять, как из маленького помещенного в землю зернышка вырастает высокое плодоносное дерево? Естественные науки могут открыть нам пути, способы его развития, различные воздействия, которым оно подвергается в процессе роста, показать, как зерно размягчается и впитывает из толщи земли полезные вещества, пока не завершает свое развитие, вырастая в плодоносное дерево. Но все эти знания относятся только к проявлениям действующих сил. Однако суть роста растений, сущность всех этих сил и воздействие различных веществ от нас сокрыто. Мы видим только непостижимую чудесную реальность в виде, в котором она раскрывается перед нами. Зачем же удивляться тому, что мы не понимаем сути раскаяния? Еще раз, суть раскаяния такая, что она не вложена, то, что утверждает Махарли Блох в книге «Тайное учение Шивы Тельц». Суть раскаяния не вложена в мироздание. Это является элементом, выходящим за рамки творения. Всевышний создал творение, после этого раскаялся, что в нем не было места для мироздания, и отдельно проложил мироздание, возможность раскаяния как отдельную возможность, отдельный аспект. И мы видим, что принципы его действия не работают так естественным образом. Разве механизм воздействия заповеди на душу человека подвластен нашему пониманию, каким иным образом он очищается, возвышается? На этом мы здесь остановимся. Возможно, следующей лекции, в ближайшее время у нас будет программа на будущее, мы продолжим. Пока кто-то пожаловался, что не слышал трубление в шафар, что трубление в шафар не было слышно, поэтому для тех, кто присоединился к нам позже, я еще раз протрублю в шафар то, что мы делаем в Рош-Шана в целях пробуждения нашего сердца к раскаянию. Сейчас было слышно?
Рав Хаим, мы сейчас тоже не слышали, и первый раз тоже ничего не было слышно.
Я не знаю почему, может быть это какая-то защита от... Ничего не могу сделать,
я не знаю. Мы только что слышали хорошо, я не знаю.
Может быть, какая-то защита от музыкальных этих самых, но видите...
Нет, скрипку мы слышали до этого, поэтому можно попробовать еще раз.
С Божьей помощью на следующей неделе мы продолжаем изучение учения Мусара. Программа будет с Божьей помощью в ближайшее время. Микрофон не берет диапазон. Может быть, микрофон не берет диапазон, да, пишет. Ну вот я постарался протрубить, как получается, но не получилось. Всем успехов, дай Бог, чтобы все мы удостоились в ходе Шелула совершить раскаяние и прийти готовыми в Рош-Шана. Еще раз самое главное: не болтать языком, а делать, стать участником Всевышнего в развитии и завершении творения в этом мире. Всего хорошего и всяческих вам успехов.